12. Квартира Петера Брисе находилась на Садовой улице, дом 5, напротив городского парка, в одном из старых фешенебельных домов в самом центре Хельсингборга, на которые Фабиан в детстве и в юности не обращал никакого внимания. Только теперь, когда он повернул ключ в замке, открыл парадную дверь и вошел в подъезд, его поразило, как здесь все красиво и дорого. На мраморном полу с шахматным рисунком лежал темно-красный ковер, который также покрывал покатую каменную лестницу. Ковер прижимали к лестнице узкие медные рейки, начищенные до блеска. Напротив освещенного бюста в стенной нише висела доска в рамке. Золотые буквы на красном фоне сообщали, что Брисе живет на третьем, самом верхнем этаже. Всего 3 этажа. Значит, высота потолков в квартирах 1,4 метра, а то и 5. О том, что это роскошный дом, сообщал и его запах. Здесь пахло стариной и сияющей чистотой, что обычно встречается только в музеях. Фабиан открыл выкрашенную в зеленый цвет дверь лифта, потянул решетку, которая без малейшего скрипа отодвинулась в сторону, и нажал на самую верхнюю кнопку из черной пластмассы. Лифт тронулся и бесшумно заскользил вверх. Фабиан заметил, что лампочку накаливания на потолке не стали менять на кошмарную энергосберегающую лампу. Дверь в квартиру Брисе на самом деле состояла из 2 высоких дверей с латунными вставками и свинцовым стеклом. Ключ без проблем вошел в замок. Фабиан отпер замок и открыл. Сначала дверь, а потом решетку безопасности. Из холла белого цвета почти во все стороны вели зеркальные двери. Иными словами, квартира была огромной. Ничего другого Фабиан в принципе и не ожидал, хотя был поражен, как здесь пусто. Конечно, ничего удивительного не было в том, что Брисе оказался приверженцем минимализма и изысканности, но тут крылось что-то совсем другое. Фабиан вошел в одну из соседних комнат, такую большую, что ее скорее можно назвать залом. Комната тоже была оформлена в белых тонах, а ее окна выходили и на улицу Бруксгаттен, и на городской парк, зелень которого в это время года закрывала вид на городскую библиотеку. Здесь также было пусто. Выкрашенные в белый цвет стены с такой же белой панельной обшивкой и паркетом елочкой, скрипевшим под ногами. Везде было пусто. Или точнее, из помещения вынесли все вещи. То же самое в следующей комнате, и в следующей ничего, за исключением нескольких белых табуреток вдоль стены. Фабиан прошел дальше на кухню. Холодильник и морозильник были отключены, а их дверцы приоткрыты. Повсюду царила такая пустота и чистота, что трудно было представить себе, что здесь когда-либо готовили. Он обогнул кухонный островок и стал осматривать холодильник изнутри. Нет, сюда вряд ли можно засунуть человека и закрыть дверцу. Если Брисе вообще убили здесь. В этом расследовании нет ничего само собой разумеющегося. Но если верить статистике, сомнений быть не должно. По иронии судьбы, человек больше всего рискует подвергнуться нападению как раз в том месте, где чувствует себя наиболее защищенным, то есть в собственном доме. Там, где люди наиболее уязвимы и одиноки, по большей части может произойти что угодно, и никто из посторонних этого не увидит. И, вопреки расхожему мнению, соседи редко приходят на помощь. В тех случаях, когда сквозь стены слышны звуки насилия и побоев, большинство скорее запрут двери на еще один замок и задернут шторы, чем осмелится позвонить в дверь и спросить, что происходит. Совсем другое дело, когда соседи включают музыку на полную громкость. Фабиан пошел обратно ко входу, который, несмотря на зарешеченную дверь и все замки, с точки зрения безопасности представлял собой самое слабое звено в доме. Подавляющее большинство людей, заслышав звонок, открывают дверь, не имея ни малейшего понятия, кто это может быть. Даже если есть дверной глазок, люди младше 65 им почти не пользуются. Иными словами, обычно в квартиру проникнуть очень просто. Эффект неожиданности нельзя переоценить, и часто достаточно одного хорошо направленного удара, чтобы перевес стал реальностью. По мнению косы, у Петера Бриса сильно повреждено лицо. Кровь по краям ран засохла, и получается, что повреждения не имели никакого отношения к погоне на автомобиле, а появились значительно раньше, когда он еще был в живых. Фабиан зажег карманный фонарик, сел на корточки под дверью и направил свет на выкрашенный в белый цвет деревянный пол, который, похоже, недавно мыли. Затем достал кусочек ваты, засунул его в щель между паркетными досками и несколько раз осторожно провел им туда-сюда. Как и ожидалось, вата потемнела и теперь была скорее бурой, чем белой. У Фабиана имелись подозрения, откуда появился этот цвет, но чтобы полностью удостовериться, требовалось подождать результатов анализа от косы. Он положил вату в маленький полиэтиленовый пакетик, открыл ближайшую дверь и пошел по длинному белому коридору с рядом дверей по левую сторону. Окна пустых, чисто убранных комнат выходили во внутренний двор. Фабиан не мог понять, зачем молодому мужчине без семьи так много комнат. 2-3 гостевые, кабинет, возможно, тренажерный зал пригодятся. Но зачем все остальное? Они просто пустовали в ожидании того, что... Фабиан отбросил эту мысль и остановился у одной из открытых дверей. В отличие от других помещений, здесь на полу лежал серый ковролин. Обратив на это внимание, Фабиан остановился, а потом, заметив засохшее и едва заметное пятно крови в самом низу дверной рамы, вошел в комнату. На одной из белых стен на уровне пояса явственно виднелись царапины, а на ковролине под ними просматривалось 4 углубления, которые вместе образовывали прямоугольник размером примерно 1 на 2 метра. На этом месте явно стояло что-то тяжелое. Услышав, как открывается дверь и кто-то заходит в холл, Фабиан машинально схватился за пистолет в наплечной кобуре, хотя за все годы работы в полиции никогда и нигде не использовал оружие в критической ситуации. Гордиться тут было нечем. Наоборот, события в Стокгольме зимой 2009 года по-прежнему не оставляли его в покое, и иногда он слышал голоса своих старых коллег, которые до хрипоты звали его на помощь. Фабиан решил что-то с этим делать, и осенью вступил в стрелковое общество Магнуса Стенбока в промышленном районе Берга, где регулярно тренировался метко стрелять. Уже после нескольких посещений ему стало легче, и теперь неприятное чувство почти исчезло, хотя защищенная среда в тире, конечно, совсем не то, что реальность, с которой он сейчас столкнулся. Судя по шагам, вошедший направился дальше по скрипучему паркету и через большой зал пошел в противоположный конец квартиры. Фабиан выскользнул в коридор и поспешил в самый дальний конец, заканчивающийся большой комнатой с несколькими дверями. Открыв наугад одну из дверей, оказался прямо на кухне, куда с другой стороны вступали чьи-то ботинки. Если бы не сигнал мобильного телефона, какая-то мелодия прошлых лет, который как раз ожил в руке мужчины, тот уже через метр натолкнулся бы на Фабиана. Теперь мужчина остановился спиной к кухне. На нем был костюм, зачесанные назад волосы выглядели так, будто на них ушла целая баночка помады. Он ответил на звонок.
«Да, это я. Да, выглядит хорошо. Во всяком случае, насколько я могу судить. Я только что вошел».
Он говорил кратко и раздраженно вздохнул, подходя к кухонному островку. Положив на островок портфель, провел указательным пальцем по стеклянной плите.
«А теперь выслушай меня. Контракт подписан. И во вторник новый владелец отдал деньги. Так что спокойно. Все под контролем».
Он глубоко вздохнул, поднял глаза к потолку, чтобы не сорваться, и, подойдя к холодильнику, локтем закрыл дверцу.
«Да, я знаю, что он на каждой чертовой обложке. Но что ты от меня хочешь? Что я могу с этим сделать? Шоу, чтоб его, должно продолжаться».
Мужчина опять вздохнул и слил воду в мойке. У него не было ни малейшего шанса отреагировать. Фабиан, крадучись, подошел к нему и встал у него за спиной, а потом схватил мужчину за руку и завел ее за спину. Мобильный ударился о плитку. Заваливая мужчину на пол, Фабиан видел, как экран мобильного покрывается паутиной трещин.
«Какого дьявола?»
Мужчина лежал на животе. Он брыкался и вертелся, пытаясь вырваться. У него ничего не получилось, и он стал звать на помощь.
«Полиция!» — закричал Фабиан и завел обе руки мужчины за спину. «Вам лучше вести себя спокойно!»
«Ну хорошо, хорошо, хорошо!»
Фабиан немного ослабил хватку. Убедившись, что мужчина угомонился, выпустил его левую руку, достал свое полицейское удостоверение и поднес его к лицу мужчины. Тот сдержанно кивнул, после чего Фабиан поднялся и помог ему встать на ноги.
«Кто вы такой? И что вы здесь делаете?» — спросил Фабиан рукавом пиджака, вытирая пот со лба.
«Простите, но кто на кого набросился?»
«Или вы отвечаете на мои вопросы здесь и сейчас, или я вызываю вас на настоящий допрос с магнитофоном, длительным ожиданием и плохим кофе».
Фабиан придал своему лицу самое мрачное выражение, хотя вовсе не имел достаточных оснований для задержания этого человека.
«А если я откажусь, тогда я попаду в тюрьму?»
Человек расплылся в довольной улыбке, словно насквозь видел блеф Фабиана.
«Тогда я заявлю на вас за противодействие расследованию согласно 8 статье 13 главы Уголовного кодекса. А при по-настоящему плохом раскладе это тянет на срок до месяца».
Мужчина сглотнул, и стало ясно, что он понятия не имеет о статье о противодействии расследованию Уголовного кодекса.
«Вот что, не знаю, что вы там думаете, но я не виновен».
«Спрашиваю еще раз, кто вы такой и что вы здесь делаете?»
«Юхан Хольмгрен. Я только должен проверить, все ли в порядке, до того, как новые владельцы получат доступ к квартире».
«Значит, вы риэлтор», — прервал его Фабиан, подчеркивая, что это он решает, когда им закончить разговор.
«Из агентства недвижимости «Резиденция».
Мужчина торопливо достал из нагрудного кармана пиджака визитную карточку.
«Ну, теперь, когда мы с этим разобрались, вы можете объяснить мне, что вы здесь делаете и кто будет оплачивать новый экран для моей игрушки?»
Наклонившись, он поднял треснувший мобильный.
«А кто поручил вам продать квартиру?»
«Ну, конечно, владелец. А кто же еще?»
«Вы имеете в виду Петера Бриса? Но ведь он мертв».
«Да, это уже ни для кого не секрет. Мне кажется, я начинаю понимать, куда вы клоните и что вы нюхиваете. Имущество покойного, так ведь?»
Он направил указательный палец на Фабиана, словно подчеркивая, что он прав.
«В принципе, все правильно. Квартира должна быть частью имущества. Но вышло так, что не далее, как во вторник, он встретился с моими покупателями и подписал с ними контракт. Все чин-чином».
«Подождите. Кто с кем встречался?» — спросил Фабиан, не веря своим ушам. «Вы утверждаете, что позавчера виделись с Петером Брисе?»
«Ну, разумеется. Вы что думаете, я позволю покупателю и продавцу встречаться без меня?»
Риэлтор подошел к кухонному островку, открыл портфель и достал многостраничный контракт.
«Вот контракт, подписанный и одобренный обеими сторонами. А если хотите знать мое мнение, он продешевил. Немного больше хладнокровия, и он мог бы получить на 1,5 лимона...»
Фабиан больше ничего не слышал, только видел, как у мужчины шевелятся губы. Значит, как с самого начала и утверждал Утес, вопреки всем предположениям, коса ошибся, и Петер Бриса действительно был жив вплоть до вчерашнего дня. Или коса смотрел совсем не того человека, и Петер Брисе на самом деле по-прежнему жив. И сидел за рулем в костюме водолаза. Все, чтобы инсценировать свою собственную смерть. В таком случае почему? И кто тогда тот мертвый мужчина, который теперь находится в морге?